Итак, мы продолжаем читать послание к Колоссянам святого апостола Павла, первая глава, и я буду читать с 12 по 14 стихи. Святое послание апостола Павла к Колоссянам, первая глава, с 12 по 14 стихи. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И тема нашего сегодняшнего с вами размышления, нашей беседы – причины, побуждающие церковь к молитве благодарности Господу. Причины. Мы с братом Аркадием не сговаривались, но говорят, что мысли верующих людей сходятся. Он также сказал это замечательное стихотворение, кто понимает по-украински, о благодарности Господу. Итак, Библия многократно подчеркивает важность благодарения. Есть множество текстов в Священном Писании, множество текстов, которые как раз-то и призывают верующих людей к славословию, к благодарению. Я только вот некоторые выписал и хочу прочитать. Например, в Ветхом Завете псалмы. Псалом в русских Библиях 49, 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалы». Это же благодарение Господу. 106 Псалом 21, 22. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его, да принесут Ему жертву хвалы». Ефесянам 5 глава, Новый Завет, 20 стих. Апостол Павел обращается к церкви в городе Ефесе, он говорит: «Благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И это же послание Колоссянам, только в 3 главе, посмотрите, что здесь Павел говорит, 17 стих, 3 глава. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа и благодаря через Него Бога и Отца». Не просто делать что-то, сцепив зубы, но делать во имя Господа, притом с благодарением за возможность делать и трудиться во имя Господа Иисуса Христа. К сожалению, я хочу сказать, что на сегодняшний день благодарение Бога в большинстве случаев в наше время считается как нечто второстепенное. Люди так заняты различными требованиями, что у них просто не остается времени для благодарности. Но уже если в действительности что-то приспичит, то тут надо молиться и просить у Бога. Но благодарить это не обязательно. Но вы знаете, чему учит Библия? Библия учит, что отсутствие благодарности есть характерный признак особой категории людей. Что это за люди? Это признак грешника, это признак человека неспасенного. У него отсутствует вот это чувство благодарности Господу. Поэтому грешники, они всегда отличались неблагодарностью. И Павел пишет Тимофею, что в последнее время особенно будет это развито. Помните, в Тимофея есть такое послание, вернее, Тимофею послание апостола Павла. Он говорит, что в последнее время наступят времена тяжкие, и люди будут неблагодарны. Но Господь любит и посылает, как пишет Евангелист Лука в 6 главе 35 стих, что Он добр и к неблагодарным, и к злым. Эти люди неблагодарны. Почему? Потому что апостол Павел пишет следующее послание Римлянам, 1 глава. Я думаю, что вам этот текст очень хорошо известен, где Павел провозглашает и говорит: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, то есть и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно и то и предал их Бог вот этим постыдным делам, которые они делают». Так вот, первое, что я хочу сказать из прочитанного текста, что очень важно для нас сегодня, читающий этот текст Священного Писания, что мы видим? Апостол Павел для всех нас в настоящее время является живым примером для подражания. Потому что апостол Павел везде и всегда во всех посланиях он начинает с благодарности, всегда в молитве, постоянно благодаря Бога за всех вас. То есть благодарит Господа. Да и как ему не благодарит, если он пишет и говорит о том, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Он понимал сущность спасения, мы будем говорить об этом немножко позже. Павел хорошо знал Писание, Ветхий Завет, и у него есть множество того, чему мы можем и должны учиться, как у Божьего человека. Да он и сам, посмотрите, он сам смело заявляет об этом перед лицем Божьим для всего человечества. «Подражайте, братья, мне, как я Христу». Подражайте. Это не гордость, дорогие мои. Это не превозношение. Как тот благодарил Господа: «Благодарю Тебя, Господи, что я вот не такой, как вот этот мытарь». Это совсем не то, дорогие мои. Это глубокое осознание Его спасение, которое он совершил, это глубокое осознание посвященности жизни, который Павел посвятил Господу, его преданности Господу, да, и он является примером для нас. Скажите, у Павла были преграды для того, чтобы не благодарить Бога, для того, чтобы не благодарить? Прочитайте второе послание к Коринфянам, 11 глава, с 22 стиха. У апостола Павла было множество, предостаточно причин, чтобы разочароваться. Там он пишет о своей жизни, прочитайте в этом отрывочке. Сколько раз его били и среди братьев, и среди лжебратьев, и в море, и где только он не бывал, и от разбойников. Вот чего только он не терпел. Он принес весь спасение в один город, помните, а его же взяли свои же братья по нации, они побили его камнями, думали, что он уже умер, за ноги выволокли за город. А он пишет послание к римлянам: «Господи, я ради братьев моих готов, чтобы мое имя было вычеркнуто, но чтобы они были спасены». То есть он понимал, дорогие мои, он не жалуется. Нигде вы не найдете в Священном Писании, чтобы Павел жаловался: «О, меня там не любят в этом городе, я не пойду туда, о, меня не любят Галатийская церковь, я не хочу туда идти и писать, и посещать». Абсолютно нету. Главное, что он любил, дорогие мои. Вот в чем заключается духовность. Он любил этих людей, как и Господь. Он посвятил себя Господу. Поэтому он говорит, все, что было дорого для меня, я почитаю за сор ради познания Господа Иисуса Христа. Посмотрите, он пишет послание Галатам. Он пишет, когда Бог, избравший меня от утробы матери моей и благоволил во мне открыть Сына Своего, он говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Вот что значит посвященность. Он глубоко осознавал, какой ценой даровал Господь спасение ему. Он знал, что он был грешник из грешников, несмотря на свою религиозность. И так Павел молится в этом отрывочке Священного Писания, мы читаем, как, для чего, что случилось в церкви в городе Колосса. Он молится, чтобы верующие исполнились познанием воли Божией во всякой премудрости, чтобы укрепилось всякой силой и по могуществу славы Его, так как мы здесь и читаем немножко выше, укрепились всякой силой и по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии. Для чего? Чтобы совершать служение? Для чего? Для того, чтобы противостоять бесам и этим силам бесовским. Первое, посмотрите, для чего он молится и просит, чтобы в действительности они укрепляли всякую силу и по могуществу славы Его, благодаря Бога. Вот с чего начинается молитва всякого человека возрожденного, с чувством глубокой признательности Богу, с чувством глубокой благодарности Богу. Так и пишет здесь, чтобы благодарить Господа. Вот чему учит нас этот текст Священного Писания. Есть причины для того, чтобы благодарить Господа. Есть причины, дорогие мои. Никогда в жизни человека возрожденного не будет того, чтобы он сказал, у меня нет причины в этот момент, сейчас, в этой ситуации, чтобы благодарить Господа. Итак, второе, посмотрите, призвание. Первое, он говорит, благодарить Господа, благодарить Бога и Отца. Почему? Призвавшего нас к участию в наследии святых. Вот что оказывается. Благодарить кого? Бога. Благодарить кого? Отца. Вот что. Подумайте, дорогие мои. Даже наш Господь Иисус Христос, будучи Богом во плоти, будучи Сыном Божьим, когда Он был на этой грешной земле, посмотрите, Он не был лишен чувства благодарности, того чувства, которое наполняло Его естество. Посмотрите, итак, Иисус Христос вдруг исполнился особой благодарности Господу, и Он произносит следующие слова. «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, а открыл то младенцам». 11 глава Евангелия Матфея. Об этом читайте, пожалуйста, 25 стих. А перед этим, если вы будете читать, что было перед этим, он говорит, горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Он говорит, о, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не зайдешь ты. Если бы в других городах, он говорит, в Гоморе, Содоме, если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, которые явлены в вас, они бы давно покаялись. И вдруг он смотрит на дело спасения, и он видит неисчислимое множество спасенных людей. Кто эти люди? Открыл то младенцам. А сильные мира этого они пренебрегли, они посчитали для себя унизительным идти, кому идти за каким-то человеком из Назарета. Вот что говорит. Христос благодарил Отца Хотя он не нуждался сам в спасении, он Бог во плоти, но он благодарит его за силу, за животворное его слово, которое оживляет всякого грешного человека. Посмотрите, и последняя его молитва, это когда он давал заповедь хлебопреломления. Помните, когда последняя вечеря, когда они вкушали пасхального агнца, мы читаем, и он взял хлеб и возблагодарил. Вот с чего начинается. С благодарности возблагодарил Господа. Итак, апостол Павел говорит нам сегодня, благодаря Бога и Отца, потрясающая новость, он говорит, вы, спасенные, верующие в городе Колоссы, я хочу вам сказать, что у вас будущность, у вас потрясающая будущность, что у вас есть возможность благодарить Бога и Отца. Это просто невероятно. До уверования Бог для всех грешников страшный судья, грозный судья. Да, Он будет судить. Он будет изливать ярость гнева своего на всех непокоряющихся истине. Поэтому, милыми, когда вы слушаете Слово Божие, нужно покориться этому Слову Божьему. Это же Божье Слово, которое суть, дух и жизнь. Оно может оживотворить ваши сердца, сделать вас новым творением, сделать вас спасенным человеком, сделать вас благословенным человеком, сделать для вас будущность вечной радости, вечного блаженства. И это же Слово, имеющее жизнь и дух, это же Слово может быть смертоносным ядом. Для кого? Для всех непокоряющихся истине. Итак, до уверования мы были жалкие, погибшие грешники. Вот кто мы были. Мы, как пишет апостол Павел, мы были чуждые обетований. Мы некогда не народ, пишет апостол Петр. Помните, что мы не народ некогда. То есть нас даже не считали за людей. Мы не могли считаться за людей. А теперь кто, он говорит? А теперь народ святый, люди, взятые в удел. Вот кто теперь? Как же не благодарить? Если раньше мы были мертвы по делам и по нашим беззакониям, по нашим поступкам, но Бог великой милостью своей оживотворил нас, воскресил нас к жизни новой. Для чего Он призвал вот таких непригодных людей? Ведь мы были отсечены от жизни в Боге, но Он призвал нас для того, чтобы с нами разделить наследство, не временное, а вечное наследство в будущем. Какое еще наследство? Вечная жизнь в Иисусе Христе, в Его вечной славе. В Его вечном сиянии, вот что говорит апостол нам Павел, в вечной славе. Конечно, что еще? Писание говорит, что блаженны кроткие сердцем, ибо они наследуют землю. Конечно, многие вещи будут и в тысячелетнем царстве осуществляться, но в основном, все осуществится тогда, когда Он придет, и мы увидим Его лицом к лицу, будем подобны Ему, когда мертвые во Христе воскреснут, потом мы живые, будем восхищены в одно мгновение, и в действительности все это произойдет в момент Его прихода. И поэтому, зная это, слыша это, Павел говорит о том, благодарите Бога и Отца за призвание, как он говорит, призвавшего вас к участию в наследии святых. Вот оно что. Поэтому, зная это, апостол Павел пишет евреям, 6 глава, 12 стих, «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют Божьи обетования». Ведь мы были отсечены. А теперь мы владеем наследством, правда, частично еще, но мы уже перешли из царства тьмы в царство Иисуса Христа. Вы верите этому? Может быть, кто еще не перешел из царства тьмы в царство Иисуса Христа, то Господь сегодня призывает таких людей, призывает. Он ради этого пришел и ради этого страдал, умер для чего? Для того, чтобы победить царство тьмы, чтобы одержать сокрушительное нанести сокрушительное поражение этому царству тьмы. Да, было время, когда Господь говорит, сейчас ваше время и царство тьмы, но пройдет несколько дней, и разрушится это царство тьмы, и те люди, которые были когда-то пленены, были рабами в этом царстве тьмы, Он берет и переводит их в царство Господа Иисуса Христа. Поэтому мы уже в действительности в этой жизни переживаем исполнение вот этих чудеснейших Божьих обещаний. То, что в вечности, это само собой, но то, что сегодня, на сегодняшний день, Он говорит Колоссянам, Колоссяне, вас Бог перевел из царства тьмы в свое царство, теперь Он ваш Господин, теперь вот эти все земные господа, начальники и прочие все, они потеряли над вами всякую власть, грех потерял над вами власть, дьявол потерял над вами власть, хотя он не оставляет желания для того, чтобы соблазнить и погубить. Так вот, дорогие мои, хотя мы еще в смертных телах, и в будущем мы полностью овладеем этим наследством, когда мы увидим. Но Он нас призвал, как пишет апостол Петр, к наследству чистому, неувядаемому. И этому, это наследство хранится на небесах. Итак, где гарантия, что этого наследства, что мы получим? Это очень важно, дорогие мои. Где уверенность, можем ли мы иметь, как люди верующие, можем ли мы иметь абсолютную уверенность в том, что мы в действительности уже являемся наследниками, и то, что мы не можем получить здесь, мы в будущем получим. Есть гарантия? Есть, дорогие мои. 100% гарантия, иначе мы были бы самыми несчастными людьми. Я всегда сочувствую тем людям, когда мы спрашиваем, хотя и говорят, о, мы верующие люди, хорошо, вы имеете спасение, ну, кто его знает, это Бог уже решит на страшном суде, куда нас отправить. Это несчастные, жалкие люди. Писание гарантирует и говорит нам сегодня, есть 100% гарантия. Для кого? Не для религиозных людей, а для людей, рожденных свыше, рожденных от Духа Святого. Где эта гарантия? Слово Божие, которому мы верим. Вот где гарантия. Оно определяет четко, ясно и определенно для всех спасенных людей, рожденных свыше. Послушайте, что говорит нам Слово Божие. «В нем и вы запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего». Аминь, дорогие мои. Слава Господу за это. Итак, гарантия есть. Бог дал нам Духа Своего Святого, и это залог, чтобы мы не переживали, чтобы мы не унывали, но чтобы мы были глубоко убеждены в том, что Он верен своему обещанию даже тогда, когда мы нарушаем свою верность. Третье, что вытекает из этого прочитанного текста. Итак, первое, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Третье, осознание полного освобождения от власти тьмы. 13 стих, избавившего нас от власти тьмы. Заметьте, Павел не говорит, когда-то в будущем избавит он нас. А здесь сказано, посмотрите, время-то какое, избавившего нас. Какое время? Прошедшее время, уже осуществившееся событие в прошлом. Не забывайте этого. Даже более того, он не говорит избавляющего нас, то есть как непрекращающийся процесс. Сегодня избавил, завтра не избавил. А он говорит избавившего нас уже. Знаете, есть такая песня одна наша христианская, и там есть такие слова. Я думаю, что вы все знаете. «Но лукавый смущает и мучит меня, хочет душу мою погубить». Помните эту песню? Это дело лукавого. Пользуясь тем, что мы все находимся в нашем бренном, смертном теле, пользуясь слабостью нашего тела, пользуясь слабостью нашего несовершенной плоти, плоть и кровь Царствия Божия не наследует, дьявол всегда ведет себя так, как будто бы он еще господин нашей плоти, хотя он уже лишен этого господства благодаря победе Господа Иисуса Христа. Поэтому, милые мои, не поддавайтесь на провокацию. Победу Господь совершил, и эта победа есть вера ваша. Помните? То есть это не только, он говорит, что эта победа уже нам дана, как? Верою в Иисуса Христа. Все уверующие в Иисуса Христа избавлены от власти тьмы. Когда это произошло, это избавление? Наше избавление произошло в момент нашего обращения. Это процесс, Писание называет рождением свыше. Кто во Христе Иисусе, тот новая тварь. Вот о чем говорит Писание. Итак, конец рабству, конец власти тьмы. И Павел говорит, избавившего нас от власти тьмы. Благодарите Бога и Отца. Может быть, вы не избавлены еще? То вы, конечно, вы не можете благодарить. Может быть, вы еще не пережили вот этого рождения свыше, в момент которого в действительности вы почувствовали полную победу, полное избавление, полное освобождение. Может быть, вы не почувствовали еще, не пережили этого, то еще есть возможность. Сегодня Господь еще призывает, хочет избавить. Поэтому нужно откликнуться на Его призыв. Помните, Павел восклицает, первое послание к Коринфянам, 15 глава, 55 стих. Он здесь говорит, ад, где твоя победа? Где? Кончилось все. Господь своей смертью разрушил силы ада. Да, смерть еще имеет власть над нашей смертной греховной плотью. Но Иисус Христос воскрес уже в новом прославленном теле, и в этом теле Он вознесся на небеса, и поэтому Он говорит, что и мы будем подобны в свое время, и наша плоть, и наше тело примет образ, подобно Его прославленному телу Господа Иисуса Христа. Вот о чем говорит Писание. Смотрите, Павел пишет послание Фессалоникийцам, первое послание, 5 глава, 4, 5 стих, говорит, но вы, братья, не во тьме. Братья, сестры, Господь избавил нас от власти тьмы. Вы, братья, не во тьме. А дальше, смотрите, утверждает, провозглашает истину, ибо все вы сыны света. Мы не сыны ночи, не сыны тьмы, а сыны света. Благодаря чему? Благодаря Господу Иисусу Христу, который вывел нас из власти. Эта власть еще настолько ослепила умы человеческие, что, казалось бы, триумф ей гарантирован. Вы можете представить себе, что было тогда, когда Господь был наш взят, когда Его заушали, когда Его избивали, казалось бы, все, полная победа этой власти тьмы. Да, Бог попустил и дал немножко, всего несколько дней эти, когда Господь был распят, когда Он умер, и тело Его было во гроб положено. Но тут же, рано на рассвете третьего дня, вся эта разрушенность, все он расторг узы смерти, Он расторг вот эту власть полностью, она полностью побеждена. Это был Ее временный триумф, когда Его распинали на кресте. Победоносное воскресение Господа Иисуса Христа навечно, навсегда сокрушило власть тьмы, власть дьявола. Он навсегда, навечно освободил нас от этой власти. Все вы знаете эту песню «Спасение вечное Христос на землю нам принес». Вот что говорит Священное Писание. И потому, дорогие мои, не бойтесь, как бы дьявол не шантажировал, как бы он не посылал свои искушения. Знаете, что говорит апостол Иоанн? Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. То разве мы можем бояться? Если только он в вас, тогда все на своем месте. Благодарите Бога и Отца. И последнее, четвертое. Итак, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Тоже здесь не сказано, что введет когда-то Он в это царство, а уже введшего. Это поразительно. Я просто, знаете, как-то кажется, ну, аж невероятно. Ну, неужели это так на самом деле? Но все Писание подтверждает. Смотрите, Павел пишет в послании Ефесянам, во второй главе, прочитайте там, что Он оживотворил нас и посадил на небесах. Уже осуществлено. Наши имена навеки записаны в книге жизни. Наше место уже там, в царстве Господа. Конечно, вы скажете, посадил, то посадил, но мы еще в грешном теле, да. И это тело иногда так надоедает иногда нам. То ему не нравится вода, то ему не нравится пища. Вот, то им яблоки не пахнут тут, так как там на родине пахли. Вот, и многие вещи. Я не знаю, может быть, вы нечто подобное. Но Писание говорит, что да, в действительности Он ввел нас в царство возлюбленного Своего Сына. Что это за царство? Мы еще находимся на этой земле, где свирепствует зло, неправда, ложь, где дьявол и его слуги свирепствуют. А Павел утверждает, что Он уже ввел нас в это царство. Что это за царство? Это духовная реальность. Вот что это за царство, которое существует уже сейчас. Это не то, что говорится в вечности, а это реальность уже то, что сейчас мы переживаем. Что это за реальность? Павел пишет в послании Римлянам, 14 глава. «Ибо Царствие Божие не пища и питье». Но помните что? Это духовная реальность, это праведность, это мир, это радость во Святом Духе, которого Бог дал нам. Вот духовная реальность, которая реальна для всех возрожденных, спасенных людей. Да, мы в этой плоти еще живем, и многие вещи ей не нравятся, то, что Бог говорит. Но Он дал нам Духа Святого, который в действительности возрождает, учит, наставляет и дает нам и радость, И мы получили праведность, которая генерирована на небе, Он ее принес, Он взял нашу праведность, пригвоздил ее ко древу, дал нам свою праведность. И в результате обитания в нас Его Святого Духа мы имеем и мир. Писание говорит, нет мира нечестивым, они как море взволнованное. А для спасенных людей мир, полный мир, помните в этой песне, и там, где суета, да, мир дает нам, и там кровь Христа, когда все вокруг бушует, когда, как мы пели эту песню, и буря ревет, и все, и волны захлестывают все, но Он, Господь, сказал, умолкни, и все, и мир водворяется в сердце спасенного человека, потому что там поселяется Божий Святой Дух. Это исключительно библейские взаимоотношения с Господом. Поймите, то, что говорит Господь, что Царство Божие – это не пища и питье, но это исключительно библейские взаимоотношения с Богом. Теперь в Иисусе Бог мне не судья. Помните эту песню? Он друг и пастырь мой. Почему? Потому что в Иисусе Христе мы избавлены от суда, мы избавлены от наказания, потому что Он понес всю ярость Божьего гнева на кресте. И потому, если кто-то хочет избежать этого будущего гнева, этой ярости, которая грядет на всех непокоряющихся, сегодня есть еще убежище. Где оно? На Голгофе. Туда может уйти и убежать всякий грешник, и там может произойти вот эта перемена. Итак, Он вел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Это царство Он полностью отдал Своему Сыну. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 3 глава, 35 стих. «Отец любит Сына и все отдал в руку Его». То есть абсолютно Иисус Христос не просто один из служителей этого царства. Нет, Он даже не менеджер этого царства. Он даже не управляющий этого царства. Он владыка этого царства. Оно принадлежит Ему. Вы все знаете молитву «Отче наш». Помните, чем она заканчивается? «Ибо Твое есть царство и сила и слава». На какое-то время? Во веки. Аминь. Вот что дает нам Господь Иисус Христос. Оно принадлежит мне, Он говорит. Если вы сомневаетесь, смотрите, 11 глава Евангелия от Матфея, Господь Иисус Христос заявляет, «Все предано мне Отцом Моим». Все, без остатка. Вся вселенная принадлежит Ему. Почему? Потому что все им, все через Него и все для Него. Для Господа Иисуса Христа. Итак, Бог нас ввел уже, дорогие мои, уже. Поэтому, что это значит? Это значит оставление, то, что мы оставили власть тьмы. Это значит, теперь всякий рожденный свыше, он находится в состоянии света, в состоянии чистоты, в состоянии правды. Вы были некогда тьма, помните, Павел пишет, а теперь кто вы? А теперь в Господе вы свет. Верьте Писанию, братья дорогие, сестры. Это не то, что кто-то придумал или собрались какие-то ведущие богословы и решили вот этому учить. Верьте Слову Божьему, так говорит Слово. Вы были некогда тьма, а теперь вы свет. Вот оно, духовная реальность для спасенного человека. То, что в вечности, когда мы получим новое тело, это само собой разумеется, но уже здесь, на земле, мы являемся гражданами вот этой духовной реальности, когда Бог нас перевел из царства тьмы, когда Бог нас освободил от власти греха, от власти дьявола и ввел нас в свое реальное царство. Какое царство? Праведности, мира и радости, царство святости. Вот оно что. Не потому, дорогие мои, что Он нас ввел в царство, потому что мы говорим, ну, знаете, мы с такой благородной семьи, поэтому Господь взял и ввел меня. Другие говорят, о, мы, знаете, мы воспитывались в семье служителя, в семье там четвертое, пятое поколение пастырей. Вот, абсолютно не по этой причине, дорогие мои, а потому что мы были в царстве тьмы, а теперь мы сыны света. Мы были безнадежно погибшие грешники. Вот это сознание наше должно быть наполнено этим. Безнадежно погибшие грешники. Никакие заслуги наших предков, наших родителей, какие бы великими они служителями не были, какие бы дела они не совершали, милыми, но мы переведены не заслугами наших предков, а мы переведены в Царство Господа Иисуса Христа исключительно на основании заслуг Господа Иисуса Христа. Он это совершил, поэтому Ему благодарение. Конечно, через родителей мы много узнаем, они воспитывают, они указали нам, они молились о нас. Это другая вещь, это другое дело, дорогие мои. Но Господь, посмотрите, какой удивительный Господь. Кем Он наполняет царство Своего возлюбленного Сына? Посмотрите, вот этих безнадежно погибших граждан царствия сатаны, Он берет, их возрождает к новой жизни и перемещает свое царство. Потрясающе! Знаете, мертвые, безбожники, не имеющие надежды, некогда не народ, а ныне народ Божий. Теперь народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот что делает Господь. Почему? Потому что мы в царстве Господа Иисуса Христа. Как это могло случиться? Это очень важно. Как это могло случиться? Апостол Павел подчеркивает, посмотрите, в этой же главе этого послания, 14 стих, он подчеркивает эту важную истину, что он перевел нас из царства тьмы в свое царство. Как? 14 стих. «В котором мы, то есть в Иисусе Христе, искуплены кровью Его, и прощение грехов имеем в Нем». Вот что является основанием того, что Он мог это сделать. Милыми, Господь нас взял себе не хитростью, не лукавством. Помните, как Павел пишет о том, что я боюсь, чтобы как змей хитростью лукавства обольстил Еву когда-то, так и ваши умы не повредились. Это дело хитрость и лесть, это дело дьявольское. Бог нас совершенно иначе освободил. Он сокрушил власть сатаны, он сокрушил власть дьявола, он сокрушил власть греха, и он дал нам Духа Святого. А что же дьявол дает этим своим жалким погибшим грешникам? Что он им дает? Сравните, дорогие. Бог дает нам дар вечной жизни, Бог дает нам прощение грехов, Бог дает нам свое немеркнущее вечное царство, вечное блаженство вместе с собой. А что дьявол дает для этих людей? Вечную погибель. Вот что он говорит. Вечный скрежет зубов. Помните, говорит Господь, где будет плач и скрежет зубов. Вот что ожидает этих людей. Разве он не достоин того, чтобы мы благодарили его? Благодарили Бога Отца, потому что Христос говорит, ибо так Бог, он даже о себе не говорит, он говорит, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как это могло случиться? Павел говорит, а как дети причастны плоти и крови, так и он воспринял это, дабы смертью своей лишить кого? Победы, власти, имеющего державу смерти, лишить силы его, то есть дьявола. Вот как он совершил, дорогие. И поэтому он сокрушил, он дал нам Духа Своего Святого. И теперь посмотрите, что он говорит для граждан этого царства. Закон Духа жизни во Христе освободил нас от закона греха и смерти. Уже освободил. Если кого-то из вас еще вы чувствуете, что вы находитесь под властью закона греха и смерти, Бог сегодня предлагает свободу. Он победил власть дьявола. И Он дает Духа Святого, и закон Духа, который Он дает нас, Он освобождает нас от закона греха и смерти. Вот что делает. Так вот, чтобы не было никакого сомнения, Павел приводит нам непререкаемый аргумент. Что это за аргумент? В котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Это основание нашей убежденности, это основание нашего спасения, то есть Господь наш Иисус Христос, вот кто является залогом нашей победы. Вот где гарантия нашего гражданства Царствия Небесного. Христос искупил нас, то есть Он заплатил за нас. А что делает Бог? А Бог берет наши грехи, и как далеко Он бросает их, как Он далеко удаляет грехи наши от нас. Как далеко восток от запада, так Он удалил от нас наши грехи. Братья, дорогие сестры, подумайте, никогда в вечности больше вы не увидите того, что сегодня еще нас тревожит, мучит. Иногда и мы унываем, что вот где-то и согрешили, и пали, и оно все время дьявол нас атакует именно этим. Но в вечности, дорогие, Бог берет это все, и Он бросает так, что мы никогда больше не увидим этого. И если вы в действительности пришли к Господу с покаянием, знайте, что никакие силы не могут вытащить на свет Божий то, что вы делали до уверования. Хотя вы, может быть, как Павел говорит, я был самый последний грешник, самый первый грешник, но Бог взял эти грехи и бросил, снял, и больше никогда эти грехи Он не приводит их на память. Как восток от запада. Подумайте, дорогие мои, и прославьте Бога. Вы больше никогда их не увидите. Почему? Пророк Михей пишет, ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Вот что делает Господь, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. В Иисусе Христе. Вот что мы имеем. Итак, заканчивая, я хочу еще раз напомнить вам и сказать, что апостол Павел пишет нам, указывает, что причины, по которой церковь должна молиться, это не только причина, когда какие-то бедствия случаются, это не только причины, когда в действительности гонения, там, переживания, страдания, но у нас есть более возвышенные причины для того, чтобы молиться, для того, чтобы Бог в действительности просветил наш ум, наше сознание, чтобы мы в действительности могли осознать о том, кем мы были и кем мы являемся на сегодняшний день благодаря страданиям и смерти Иисуса Христа. И если в вашем сознании еще нету желания благодарить, хвалить и славить Бога, молитесь, как молился Павел. Господи, пошли мне это, дай мне в действительности, укрепи меня силою Твоею, по могуществу Твоему, не по моей силе, для чего? Чтобы я мог всегда благодарить Тебя. Вот что мы находим. И Он показывает нам три величайших причины. Итак, первая причина какая? благодарности Господу наследство, вторая причина – избавление, и третья причина – немеркнущее царство Божьего Сына. Аминь. Помолимся нашему Господу. Владыко Боже наш, в действительности, как мы счастливы, блажены, что мы имеем это чудное, животворящее Твое Слово, Господи, которое повествует чудную мысль, чудную истину, говорит нам о Твоей любви, Господи, что Ты так возлюбил нас, что Сына Своего отдал, для того, чтобы, веруя в Тебя, мы имели жизнь вечную. Ты, Господи, провозглашая сегодня во весь мир о том, что Ты прощаешь грехи всякому приходящему к Тебе, и Ты наши грехи простил. Господи, и не просто простил, Ты их бросил в пучину морскую, так что мы больше никогда их не увидим. Слава Тебе за это! Вместо этого, Господи, Ты наполняешь наше сознание святыми, добрыми желаниями славить, воспевать Твое имя, служить Тебе. О, Господи, ведь раньше мы служили совершенно другому Господину. Раньше совершенно другим целям мы имели в нашей жизни. Но сегодня, благодаря Твоему Слову, Ты совершенно поменял наше мировоззрение. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе за Твою любовь! А поэтому сегодня наполни наше сознание благодарностью Тебе, Боже милостивый. Удали нас от тех людей, которые неблагодарны Тебе, которые постоянно ропщут. А помоги нам в действительности во всех обстоятельствах благодарить Тебя за то, что Ты нас спас, помиловал нас, что Ты, Господи, посадил нас на небесах, что Ты уже нас ввел в свое вечное царство, царство мира, праведности и радости. Слава Тебе за это. Благослови сегодня всех нас, находящихся здесь, а также и тех, кого нету, наших братьев, сестер, которые по старости, по болезни не могут быть вместе с нами для совместного поклонения и служения Тебе. Посети их Твоей благодатью. Просим Тебя, Господи, за нашего брата Гончука, чтобы Ты также коснулся своей исцеляющей рукой. Нам еще так хочется, и мы молим Тебя, чтобы нам вместе быть. Господи, Ты знаешь и то, как много он делает и служит для церкви и в церкви. Боже наш, поэтому мы просим и молим Тебя, если есть Твое благоволение и воля Твоя, чтобы он и дальше пребывал вместе с нами. Благослови, Господи, также и Люсю, и Перри, чтобы они не разочаровывались, не унывали, но полностью доверились Тебе и в этом случае могли возложить свое упование исключительно на Тебя. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови наш расход отсюда, и если продлишь нашу жизнь, даруй нам также и в 3 часа собраться здесь, и на неделе также. Побуждай сердца наши к тому, чтобы мы в действительности желали и хотели молитвенного общения с Тобою, также друг с другом. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.